Субботний вечер. Можно было провести по-разному. Сегодня есть ряд интересных мероприятий в Сиэтле, что касается культурной программы на английском, на русском языке. Сегодня также можно просто было дома остаться с семьей, расслабиться после трудной рабочей недели и просто отдохнуть. Но вы приняли решение приехать сюда. Благодарю вас за этот выбор. Это свидетельствует о многом, что касается того, как вы относитесь к вопросам истины, правды и важных мировоззренческих дилемм. Сегодня мы продолжаем цикл бесед на тему «Бог, в которого я не верю». И рассмотрим седьмую тему. Это тема «Ксенофобия». Ксенофобия. Напомним определение. Что такое ксенофобия? Согласно словарю политологии, ксенофобия в буквальном переводе означает «страх перед иностранцами и незнакомыми людьми». Нередко этот термин употребляется для обозначения скорее ненависти или презрения, чем страха. Чаще всего ксенофобия, замечает словарь, направлена против иммигрантов. То есть живет мирно, спокойно какая-то группа людей, и вдруг нахлынули какие-то иные со своими правилами, привычками, своим языком, устремлениями и так далее, со своими традициями. И вот отношение к ним часто ксенофобно. Еще один словарь, словарь галлицизмов русского языка, повествует о том, что термин «ксенофобия» родом из греческого языка. Здесь фигурируют два термина. «Ксенос» – это «чужой», и «фобос» – «страх». Термин «фобия», в принципе, стал уже русифицированным научным термином. Итак, речь идет о неприязни ко всему иностранному. Вот об этом мы будем говорить сегодня, задавая вопрос о том, каков образ Бога, представленный в Библии, по вопросу отношения к чужестранцам, к пришельцам, к эмигрантам, к чужеземцам. Что Библия говорит в плане своих законов, предписывающих определенные отношения и действия в адрес чужестранцев? Что в Библии говорится о запретах в отношении каких-то действий, направленных на оных мигрантов? Ксенофобия. Ксенофобен ли Бог Библии? Ксенофобна ли Библия как текст, как документ? Мне показалось интересным, когда я встретил в интернете следующий каламбур. Автор Владимир Резниченко. «Ну и народец», двоеточие, «плюнет в свой колодец, а говорит, что плюнул и народец». Я когда прочел, думаю, как мне напоминает реалии Соединенных Штатов Америки. «Они воруют наши рабочие места». Но сами мы за такую цену ни за что работать не хотим. Ну и народец плюнет в свой колодец, а говорит, что плюнул и народец. В адрес Библии и Бога Библии звучат обвинения в ксенофобии. Оказывается, есть документ, который очень громко называется «Библия для язычника». Есть Библия просто Библией. Была в Советском Союзе Библия для атеистов. Вот теперь появилась относительно недавно Библия для язычника. Процитирую оттуда пару утверждений. Во-первых, заявляется, что информация этого документа предназначена для тех, кто общается с религиозными фанатиками и чиновниками от религии, то есть товарищами, зарабатывающими на, ну, надо полагать, отсталости простого народа. Вот это целевая аудитория. И в этой книге, в частности, говорится: «А теперь почитаем Тору». Что там про ближнего написано? А пишется там только про сынов народа своего, то бишь какого? Еврейского. И никакого космополитизма, никаких добрых самаритян там нет. То есть этот автор признает, что да, Иисус Христос, Иешуа из Назарета, он рассказал притчу о милосердном самарянине, но когда мы смотрим на законы, то там, повторюсь, никакого космополитизма в Торе и намека нет о добрых делах в адрес чужеземцев, представителей иного народа. Вот такие и подобные им обвинения раздаются периодически в адрес текста Библии, Священного Писания. И нам сегодня с этим вопросом надо разобраться хотя бы в общих чертах. Безусловно, мы ограничены временем, посему я надеюсь успеть сказать самое главное, чтобы сформировалась сбалансированная картина по вопросу. Начнем с некоторых Божьих запретов. В книге «Исход» в 22 главе, в 21 стихе содержится следующая заповедь, следующий запрет. 22-21. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Ясно звучит? Пришельца, то есть иноземца, пришедшего в твой край, не притесняй и не угнетай. Книга «Исход», 23 глава, 9 стих говорит: «Пришельца не обижай». Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Второзаконие, книга, 24 глава, 17 стих. Второзаконие, 24, 17. Еще один запрет: «Не суди превратно пришельца и сироту». Не суди превратно. То есть не поступай, не искажай справедливость в отношении иммигранта, новоприбывшего. Ну как, созвучно ли пока что, во свете этих трех запретов, созвучно ли Библии для язычника? Категорически не созвучно. Абсолютно не так. То есть этот товарищ постулирует, что Тора якобы призывает любить только своих, только евреев, евреев любить друг друга, а никакого отношения доброго к иным народам там и в помине нет. Ничего подобного. Тора, наоборот, очень много говорит о том, как относиться к иноземцам. Теперь рассмотрим повеления. Это было три запрета, теперь несколько предписаний. Книга Левит, 19 глава, 18 стих, содержит известную заповедь, которую многие считают заповедью Иисуса Христа. Книга Левит, 19 глава, 18 стих. Написано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Вот эту заповедь «люби ближнего твоего, как самого себя», полагают, впервые озвучил Иисус Христос в первом веке нашей эры, когда осуществлял свое проповедническое служение. На самом деле, как мы узнаем, это дано впервые в Торе, в Пятикнижье Моисеевом. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Но появляется вопрос: а кто мой ближний? На кого распространяется заповедь о любви? Гадать не будем, прочитаем несколькими стихами ниже. 33 и 34 стих этой же самой 19 главы книги Левит. Написано: «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш». Туземец – слово что означает? Коренной житель. «Пришлец, поселившийся у вас, да будет то же, что туземец, местный житель. Люби его, как себя. Ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш». Итак, люби ближнего твоего, как самого себя. Люби кого? Пришельца, как самого себя. Книга Левит, 23 глава, 22 стих, еще один призыв, еще одно повеление гласит: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш». Не только не обижай, не только не притесняй, не только не ущемляй, не только запрещено несправедливость чинить в суде и лишать каких-то прав этого человека, но еще и заповедано о нем заботиться, его любить как самого себя и оставлять ему часть урожая, поскольку он пришлый. Пока он обзаведется хозяйством, пока он встанет на ноги, пока он перестанет нуждаться, пройдет какое-то время, иммигранты нуждаются в помощи общества. И Тора именно это предписывает. Книга Левит, 24 глава, 22 стих, гласит, 24-22, «Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца. Я Господь Бог ваш». Один суд. Значит, абсолютно одинаковые права, абсолютно одинаковый подход и для местного жителя, и для пришельца. Еще некоторые Божьи повеления. Книга «Числа», 15 глава, стихи 15 и 16. 15 глава, 15 и 16. «Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, двоеточие, что вы, то и пришелец, да будет пред Господом закон один, и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас». Ясно ли сказано? Более чем. Один закон, одна мера и одни права и для вас, и для пришельца. В книге пророка Исаии, в 16 главе, есть очень любопытный эпизод. Исаия писал в 7 веке до нашей эры, когда вследствие распространения власти гигантских империй многие народы были дислоцированы и оказались пришельцами. Книга пророка Исаии, 16 глава, стихи 3 и 4. «Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью Твоею, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у Тебя мои изгнанные моавитяне. Будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли». 5 стих. «И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». Я хочу обратить ваше внимание, что народ, в отношении которого Всевышний говорит Израилю проявить заботу и покровительство, да, «пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне». Это именно моавитяне. Запомните название этого народа. Сегодня еще оно нам встретится. То есть Бог говорит, пока вот это неразбериха, пока есть беженцы, пока есть те, кто потерял свое место жительства вследствие военных действий, вы, пожалуйста, приютите у себя, вы примите к себе, осените их, укрой, не выдавай скитающихся. И очень интересно, пожалуй, самое интересное здесь, что моавитян Бог называет своими, своими. Сказано, пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне. В книге пророка Иезекииля, в 47 главе, стихи с 21 по 23, еще один закон. Иезекииля, 47 глава, стихи с 21 по 23. «И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым». Итак, о какой территории идет речь? Об Израиле. Да? Речь идет об обетованной земле, речь идет о так называемой святой земле. «Разделите себе землю на уделы по коленам Израилевым». Так? И вот как. «И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей, и они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди сынов Израилевых, в котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог». Можно ли представить еще более гуманное отношение? Это право на землевладение наравне с природными жителями. Причем сказано, в каком колене живет, там и дайте удел. То есть язычник приписывается к любому колену Израиля. Там, где он выбрал, там, где он поселился, там, где он обосновался, он зачисляется и записывается как принадлежащий к тому или иному колену. Когда мы открываем апостольские послания, мы находим там те же самые постулаты. Послание к римлянам, 12 глава, 13 стих, например. Римлянам 12, 13. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Ну, ревнуйте, значит, заботьтесь, да, вкладывайте силы. Что такое странноприимство? Вот как это слово выглядит в греческом подлиннике. Филоксения. Этот термин интересен тем, что в нем используется то же слово, что и в названии сегодняшней беседы. Ксенофобия – это страх, неприязнь, боязнь иностранцев. А здесь то же самое слово «ксения», но в начале какой термин? «Фило». Да? «Филоксения». То есть это антоним, это прямо противоположный термин. Библия призывает к филоксении, а не к ксенофобии. Ну, для иллюстрации. «Русофоб» – это тот, кто боится русских, России и так далее. А русофил, наоборот, тот, кто любит русских, Русь, Россию и так далее. Так вот, это именно антонимы. Вместо ксенофобии Библия приглашает к филоксении. И тот же самый термин у нас есть в послании к евреям в 13 главе, в 1 стихе. Евреям 13:1. «Братолюбие между вами да пребывает». Второй стих. «Страннолюбия не забывайте». Страннолюбия. Так в оригинале тот же самый термин «филоксения», то есть любовь к иностранцам, любовь к чужим, любовь к тем, кто не отсюда, кто попал в нашу страну, не будучи изначально частью ее, что касается своего происхождения. Итак, что мы пока с вами выяснили? Во-первых, мы нашли несколько запретов чинить вред, обижать, притеснять, ущемлять пришельцев. Во-вторых, мы нашли целый ряд повелений, предписаний их любить как самого себя, о них заботиться, финансово их поддерживать, права им дать те же самые, что и местным жителям и так далее. А вот теперь следующий раздел – это то, как Бог описан в Библии в контексте отношения к чужестранцам. Божье отношение к чужестранцам. Книга Второзакония, 10 глава, стихи 17 по 19. Второзаконие, глава 10, стихи 17 по 19. Написано: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». Итак, каково отношение Бога к пришельцам? Любит. Он любит и, любя, что делает? Дает. Дает ему хлеб и одежду. Бог пришельцам помогает, потому что это группа риска, это группа населения, нуждающаяся в особой помощи. Господь любит пришельца, Он ему помогает. Книга пророка Исаии, 19 глава, стихи 24 и 25, содержит еще одно заявление о Божьем отношении к иноземцам. 19 глава, стихи 24 и 25. «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря». Дальше идет прямая речь Бога. «Благословен народ мой». Что обычно хочется вставить? «Народ мой Израиль», да? Здесь написано: «Благословен народ мой египтяне, дело рук моих ассирияне и наследие мое Израиль». Это заявление тем удивительнее, чем больше мы знаем, в какой эпохе эта фраза была произнесена. Ассирия и Египет были двумя сверхдержавами, которые как раз пытались перераспределить между собою Средиземноморье. И в конечном итоге Израиль, Северное царство с 10 коленами, было таки завоевано Ассирией и уведено в плен в 722 году до нашей эры. И вот именно в этот период живет и пророчествует пророк Исаия, и Бог говорит... Бог говорит: «Мой народ, египтяне, дело рук моих, ассирияне». Это звучало крайне необычно, но тем не менее, вот таков Бог, описанный в Библии. Еще одно интересное заявление Всевышнего о его отношении к чужестранцам мы находим в книге пророка Амоса, в 9 главе, в 7 стихе, Амоса 9:7, написано: «Не таковы ли, как сыны Ивиоплян, и вы для меня сыны Израилевы?» Ивиопляне – это у нас кто? Это темнокожие. Да? Ивиопляне населяли и населяют, да, север Африки. «Не таковы ли, как темнокожие, и вы для меня сыны Израилевы?» Представляете? Говорит Господь: «Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кафтора и арамлян из Кира?» Скажите, что явствует из этого отрывка? Что Бог, оказывается, не только любит представителей разных народов, не только считает их своими народами, но Он еще и осуществляет свой божественный промысел. Он осуществляет и руководство, насколько это возможно в контексте незыблемости человеческой воли. Бог действует в истории и действует и в среде филистимлян, и в среде арамлян, и так далее. Ну и, наконец, на эту тему книга «Деяния апостолов», 17 глава, стихи 26 и 27. Безусловно, в Библии намного больше об этом. Я выбрал только отрывки, которые четко и ясно, хотя бы отчасти, эту тему раскрывает. Итак, «Деяния апостолов», 17 глава, стихи 26 и 27. «От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Библия утверждает, что все народы едины по своему происхождению. От одной крови Он произвел весь род человеческий в разных местах. И именно так Библия и начинается. Сказано, что первая чета Адам и Ева были родоначальниками всех народов. От них все произошли. Ева, само слово, само имя Ева в оригинале Хава означает что? Жизнь. Жизнь. Да, жизнь. То есть, когда мы задаем вопрос о том, а как Бог относится к представителям разных народов, ответ совершенно ясный. Совершенно четкий. Бог относится точно так же, как и ожидает, чтобы Его народ, принимающий Его Тору, Его Пятикнижье, Его законы и в целом Священное Писание, относился к этим слоям, сегментам человеческого общества. Ну, кто-то мог бы сказать, хорошо, писать красиво все могут, лозунги яркие, зажигающие, сочинять тоже многие могут. А как было в реальности? То есть, жил ли народ, принявший, воспринявший эти Божьи заповеди, жил ли он в соответствии вот именно с таким предписанным отношением к представителям иных народов? Посмотрим на несколько отрывков. Книга «Исход», 12 глава, стихи 37 и 38. «Исход», 12 глава, стихи 37 и 38. «И отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Кто напомнит, какая эпоха описывается, какое время описывается? Это выход из Египта, выход из египетского рабства. И очень часто дело представляется так, как будто Бог там учинил этнические чистки. Так, вот египтяне плохие, вот евреи мой народ, и у меня к ним, как говорится, да, особая любовь, вот, и потому я их жалую своей милостью, их защищаю, прочее, прочее, а остальные меня не интересуют. Ничего подобного, говорит текст Библии, потому что когда Израиль выходил, освобождался от иго рабства, тогда и, как написано, множество разноплеменных людей вышли с ними. То есть Бог спасал не по этническому признаку, а всех, кто делал выбор в пользу Бога. Дальше, в этой же 12 главе книги «Исход», в стихах 48 по 50, прописывается статус этих представителей разноплеменных народов. Давайте прочитаем. «Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли». Если этот язычник избирает способ заключения завета, через который и любой еврей проходит, если он выбирает Бога, которому израильский народ поклоняется, то сказано, он будет как природный житель земли. Дальше 49 и 50 стих. «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». И вот ключевой момент. «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». Сделали что? Вот то, что было предписано. «Приняли в свою среду и провозгласили как природных жителей, как часть Израиля, разных людей, разных народов, кто желал жить по заповедям Божьим». Еще один интересный отрывок, который снова описывает исторические события в книге «Второзаконие» в 29 главе, стихи с 10 по 15. Книга «Второзаконие» – это, по сути, речь Моисея уже в конце 40-летнего путешествия по пустыне, прямо перед тем, как народ перешел через Иордан, чтобы войти в обетованную землю. И вот на этом историческом срезе, то есть 40 лет спустя, после того, как множество разноплеменных людей присоединилось к народу Божию, мы читаем следующее. 29 глава Второзакония, стихи с 10 по 15. «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши». Сделаем паузу. Скажите, вот эта краткая фраза «все израильтяне, запятая и перед этим запятая. О чем свидетельствует? Что все израильтяне – это только часть всего этого общества, которое стоит сейчас, слушая эту речь Моисея. А дальше прямо сказано: «И пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Бог твой сегодня поставляет с тобою». Дабы, 13 стих, «соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». Значит, первый факт заключается в том, что и 40 лет спустя в завет со Всевышним вошли пришельцы, представители разных народов, и они стали кем? Сказано, чтобы быть тебе сегодня Его народом. То есть понятие «народ Божий» – это многонациональное понятие. Но это еще не все. В 14 стихе написано: «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами сегодня стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». То есть мало того, что представители разных народов вошли в завет, но говорится о том, что этот завет заключен еще и с теми, кого физически нет. Их еще нет там. То есть этот завет, заключенный тогда, он был открыт на все века, на все времена. И он был доступен любой человек, кто только пожелает выбрать Бога, Его нравственные законы и так далее, он мог стать частью этого общества народа Божьего. Таким образом, мы находим, что не только на уровне запретов, не только на уровне предписаний, но и на исторических фактах, запечатленных на страницах Торы и на страницах Библии в целом, явствует или очевидно, что эти великие нравственные идеалы в отношении к чужестранцам были частью практики истории быта народа Божьего. Ну, вот, утвердив все это, прочитав все это, мы можем теперь и задать несколько вопросов. Когда вы читаете Библию язычника или Библию атеиста или какую-нибудь другую критическую литературу, направленную против Священного Писания, то, как правило, вы встретите определенные выдержки. То есть Библия цитируется и сказано «вот так написано», как вам это нравится. Вот. Но очень редко, к сожалению, в критической литературе пишущие на эту тему являются специалистами по вопросу. И также редко, к великому сожалению, они подходят к материалу беспристрастно, то есть как ученые, объективно. Чаще всего это попытка надергать цитат, чтобы нарисовать страшилку. Тем не менее, есть в Библии несколько отрывков, которые на первый взгляд отличаются от тех запретов и призывов и Божьего отношения, которые постулируются в прочитанных нами сегодня отрывках. Давайте на них посмотрим. Книга Исход, 34 глава, стихи 15 и 16. Это одно из мест, которые считают по своей природе, по своему содержанию ксенофобным. Исход 34 глава, стихи 15-16. «Не вступай в союз с жителями той земли». 16. «И не бери из дочерей их жен сынам твоим». То есть, эксклюзивность, обособление – в союз не вступай, браки не заключай. В адрес представителей народа Божия нередко звучали обвинения в том, что они закрытая группа и ко всему остальному миру испытывают неприязнь, потому что никогда не выйдут замуж, не женятся на язычнике, на язычнице. Похожее повеление есть у нас в книге Второзаконии в 7 главе, Прочитаем стихи 1 и 3, 7 глава, 1 и 3. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы – хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Разве это не ксенофобия? Разве это не неприязнь к представителям других народов? О чем идет речь? Чем мотивированы эти запреты и как они применялись на практике? Вначале давайте вспомним один незыблемый факт, что за историю Израиля браков с представителями других народов было немало. Хотя бы один отрывок в качестве иллюстрации будет, полагаю, достаточным. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1-6 стихов. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда, 3 стих, родил Фареса и Зару от Фамари». Кто такая Фамарь? По происхождению, в этническом отношении. Кто она? Она язычница, она хананеянка. И так написано: «Иуда родил Фариса и Зару от Фамари». Пожалуйста, язычница вошла в родословную. Дальше написано: «Фарис родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадан родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы». Раав – это кто у нас? Тоже хананеянка, так? Это жительница Иерихона, о которой мы немножко говорили вчера, еще одна язычница. Написано было, что она живет среди Израиля, и вот мы обнаружим, что она вышла замуж даже за представителя царского рода. Дальше читаем. «Ваоз родил Авида от кого? От Руфи». А Руфь у нас кто по происхождению? Моавитянка. Второй раз мы уже с моавитянами встречаемся, так? Помните, Всевышний говорил: «Пусть поживут у тебя мои моавитяне, пока у них там беда на родине». Руфь была моавитянкой, однако стала одной из праматерей царя Давида. Дальше написано: Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриию. Урия был хитиянин, полагают, соответственно, что и жена его Вирсавия тоже была иностранкой, была хитиянкой. То есть у нас четыре женщины вот в этих коротких стихах, все, которые были язычницами, представительницами нееврейских народов, но они не просто вошли в общество Израиля, но еще и стали представительницами царской генеалогической ветви. Давайте потому пристальнее глянем на прочитанные запреты. О чем говорит Тора в книге Исход и в книге Второзаконии, когда пишет: «Не бери из дочерей их жен сынам твоим и не вступай с ними в родство». Тут на самом деле, дорогие, все просто. Достаточно просто прочитать контекст. Стих перед этим и стих после этого. Книга Исход, 34 глава, стихи 15 и 17. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать, то есть заниматься развратом, вслед богов своих». Сегодня мы очень хорошо знаем, какой была религия хананских народов. То есть разврат был нормой, и более того, это называлось богослужением. «Дабы когда они будут, эти язычники будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их». Дальше написано 16 стих. «И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». И 17. «Не делай себе богов литых». Итак, чем обусловлена эта заповедь? Чем? Вопросами нравственности. Речь не идет о языческом происхождении, речь не идет об этносе, а речь идет о вере. Речь идет о том, что эти браки несут в себе опасность тлетворного влияния на представителей народа Божия. Потому что тут же указывается, не вступай потому что, не вступай потому что вот этим они занимаются, не отдавая дочери, не жени сыновей на их дочерях, потому что они, блудодействуя, введут и сынов твоих в этот грех. То есть причина здесь не этническая, а духовная, духовная, нравственная причина. И, соответственно, речь идет о запрете на браки с практикующими язычниками. Не с язычниками по происхождению или с представителями народов, которые были язычниками традиционно, а речь идет именно о тех, кто продолжал свое язычество практиковать и гнусности свои совершать. Вот с людьми, которые живут безнравственно, с ними не заключай брак. И любой здравомыслящий человек, неважно, атеист он или нет, сегодня действует точно так же. Он позаботится о том, чтобы передать своему ребеночку представление о нравственности. И если он видит, что это развратная особа или что это особа развратна, он не посоветует с этой особой заключать брак. Это естественно и вполне правильно. То же самое находим в книге Второзаконие в 7 главе. Следующий, 4 стих. Мы читали 1 и 3, а теперь прочитаем 4. Второзаконие, 7 глава, 4 стих. «Ибо», вот причина, «потому что они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». То есть народы эти практиковали такое изуверство, такую безнравственность, что, как мы читали вчера, земля их свергала себя. Это противоречит вообще самой конституции человеческого естества и тому, на какие параметры Бог создал материю. Вот эта причина. Беда не в том, что они представители каких-то других народов, а в том, что если они практикующие язычники, то тогда с ними нельзя заключать брак. А вот Фомарь, Раав, Руфь, Версавия и так далее – это те личности, которые, несмотря на свое языческое происхождение, вошли в народ Божий, потому что оставили свое язычество со всеми гнусностями, которые в нем совершаются. Итак, эти отрывки, Исход 34 и Второзаконие 7, вообще о ксенофобии не говорят. Еще один отрывок. Книга Второзаконие, 23 глава, 3 стих. Второзаконие 23:3. Написано так, 23:3. «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки». Ну, тут уж обвинители, конечно же, вроде бы правы, или нет? «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки». Ну, тут явно ксенофобия, да? То есть, каким бы ты ни был хорошим, аммонитянин или моавитянин, никогда тебе не быть частью общества Господня. Ну, причину моей улыбки, я думаю, вы уже уловили. Я обращал ваше внимание дважды на слово «моавитяне». Помните? Дважды. Ну, давайте посмотрим, что еще в этом отрывке запрещено. Кто еще не войдет в общество Господне? То есть, иными словами, познакомимся с контекстом. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Представляете? Вот авария случилась, допустим, да? Отрезала или вот как-то повредилась и так далее. Все, все, хочешь, не хочешь, люби Господа, соблюдай заповеди, не соблюдай, не войдешь, не войдешь. Второй стих. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Сын блудницы. А он при чем? Он что, принимал решение, от кого ему родиться? Так? В чем он виноват? Сын блудницы не войдет, и десятое поколение не войдет. То есть мы видим, что тут, очевидно, какие-то более глобальные вопросы решаются. Ну, ладно, еще аммонитяне и моавитяне, они, может быть, в силу библейской ксенофобии не принимаются в общество. Ну, а тут увечно не принимаются, и те, кто родился от блуда, не принимаются. Чем мотивирована эта заповедь? Для того, чтобы помочь нам сориентироваться, я приглашаю вас прочитать то, что Всевышний же говорит через пророка Исаию. 56 глава, стихи с 3 по 7. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу. Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит евнух, у кого раздавлены ятра или отрезан и так далее. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы, избирают угодное мне и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы любить Его, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. То есть мы находим, что и у евнухов, и у представителей иных народов была возможность входить в завет с Богом, любить Его, получать благословение от жизни по заповедям Господним, переносить все сожжения и жить богослужебной жизнью. Дом мой, храм, то бишь Божий, назовется домом молитвы для всех народов. Еще одно интересное место. Третья книга Царств, 14 глава, стих 31. Третье Царств, 14:31. «И почил Раваам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом», то есть в Иерусалиме, «имя матери его Наама Аммонитянка». Что мы находим? Мы находим, что в Священном Писании есть не только заявление о том, что в число принадлежности к завету с Богом мог войти сын любого иноплеменника, представитель любого народа. Мы находим не только заявление о том, что и увечные евнухи могли также принадлежать к народу Божию. Мы находим, что моавитяне конкретно, у нас есть минимум, ну вот, по крайней мере, в этой беседе, в этой лекции, минимум два отрывочка я прочитал. «Пусть поживут у вас мои моавитяне, говорит Господь, их облагодатствуйте, их защитите». Руфь, моавитянка, становится частью народа Божия. И вот здесь перед нами факт о том, что у одного из царей Израиля мать была аммонитянка. Она была частью общества Господня, она жила в Иерусалиме, она принадлежала к царскому роду, и никаких проблем. Ну, безусловно, тут, конечно же, многие скажут, но вот видите, мы давно говорили, что в Библии у вас сплошные противоречия. Тут написано «нельзя», тут «можно», «поди знай». Каждый себе цитирует, что ему нравится, так? Ну, мы, конечно же, к этому вопросу должны подойти попросту научно, собрать все факты, которые есть в Библии на эту тему. И вот что получается, дорогие. Мы задаем вопрос, а где еще в Библии говорится о запрете на людей, об ограничениях, которые есть у людей с телесными недостатками, в том числе вот с теми, которые указаны в книге Второзакония, 23 главе. Книга Левит, 21 глава, стихи с 16 по 23. Левит, 21 глава, стихи 16 по 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у кого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать. Ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. То есть два признака, которые у нас есть и в 23 главе книги Второзакония. Здесь перечисляются. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь и святынь он может есть, но к завесе не должен он подходить, приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем, не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их». Это ограничение в отношении тех, кто может служить во святилище, входить во святая святых и совершать священнодействие. Если у человека какой-то физический недостаток, он не может быть в этом обществе служителей, в обществе Господнем, которое совершает служение во святилище. Зная об этом запрете, мы можем теперь привлечь некоторые иные отрывки Священного Писания, которые говорят о том же, а именно, что термин «общество Господне» описывает не общество Завета, вот в этом месте, Второзаконие 23:3, не общество Завета, не вопрос принадлежности к Израилю или гражданских прав там, и так далее, и так далее, а описывает особое общество внутри Израиля. Книга «Плач Иеремии», 1 глава, 10 стих. «Плач Иеремии», 1 глава, 10 стих. Написано: «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое». Вот что здесь важно знать. Слово «собрание» в оригинале «кагал». Кагал. То же самое слово, которое в синодальном переводе переведено как «общество». То есть «в собрание твое», «в кагал твой». Кто не должен вступать? Язычники. И что это за собрание описано? Святилище. 23 глава книги Левит говорит о том, кто не может быть священником, кто не может совершать священнодействие. Речь идет об определенных ограничениях не на принадлежность к гражданскому обществу Израиля со всеми правами, защитами и так далее, а речь идет именно о том, кто может священнодействовать. «Язычники входят во святилище твое, в собрание твое, о котором ты сказал, что этого делать нельзя». Когда Бог сказал? Второзаконие 23:3. Названы народы, которые в определенных поколениях или до определенных поколений не могут совершать священнодействие. И есть у нас еще один отрывочек. Книга Неемии, 13 глава, первые 9 стихов, рассказывает следующее. Книга Неемии, 13 глава, первые 9 стихов. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено написанное в ней: аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки». Ну, там упоминается еще 10-е поколение, но это пока нас, это для нас не принципиально. «Услышав этот закон», то есть вот как раз-таки прочитали тот текст, который мы сегодня пытаемся осмыслить, так? Прочитали. «Услышав этот закон», 3 стих, «они отделили все иноплеменное от Израиля». Что это значило на практике? Читаем. «А прежде того священник Елишав, то есть Елиашив, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников». Что произошло? Вот этот вот Товия поселился, то есть для него отделали комнату, прилегавшую ко святилищу, где святыня хранилась, да, десятина там и все, что нужно для совершения вот, священнодействия. И дальше Неемия говорит: «Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме». 7 стих. «Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан». А чем же Товия не угодил товарищу Неемии? Чем? Пусть живет человек. Неемии, 4 глава, 3 стих. 4 глава, 3 стих. «А Товия аммонитянин, бывший подле него, сказал: пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Проблема была в чем? Какой отрывок прочитали? Аммонитянин не войдет куда? Во святилище. Он не может быть причастен к священнодействию. И когда это было прочитано, то тогда нарушение было устранено. Итак, этот текст о чем? Не о ксенофобии, а о том, что в общество Господне, вот в этом месте, в общество священников, в общество людей, совершающих служение Богу, многих не принимали, даже многих евреев не принимали, даже многих потомков Аарона не принимали, потому что есть определенные ограничения. И если это язычник, то, скажем, в отношении египтян сказано, после 3-4 поколения могут войти потомки в священническую родословию. У аммонитян и моавитян генофонд намного хуже, о чем в Библии очень много сказано. Они, собственно, родились от инцеста. Только после 10-го поколения они могут, то есть после 10 поколений жизни в Израиле священник может жениться, скажем, на девочке, которая корнями, как говорится, уходит в этническом отношении к аммонитским или моавитским предкам. Вот об этом идет речь. И тот, кто служит Всевышнему, он должен был отвечать определенным требованиям. То есть это закрытый доступ, или точнее ограничение доступа в элитную группу служителей Божьих. Повторюсь, еврей ты или представитель вот каких-то вот этих особых случаев здесь описанных, тебя не допускали к этому. Но это не вопрос твоих прав или отношения к тебе, или уважения к тебе, или защиты тебя в суде. Это не вопрос ксенофобии вообще. Это вопрос священнодействия. Ну и напоследок, как вам нравятся вот эти ребята? Всякий раз, когда я их видел, я и удивлялся, и восторгался, как это можно так синхронно, так четко, без лишних движений, без того, чтобы дрогнула какая-то лишняя ненужная мышца в нужный момент или в ненужный момент, четко проследовать к месту несения караула и так далее. Это особая элитная группа. И в газете, российская газета от 26 марта 2013 года, была интересная статья, называется «На часах у президента. Как отбирают солдат для Кремля». Скажу вам, какой термин я ищу? Дискриминация основательнейшая. Читаю. Президентский полк относится к Федеральной службе охраны. И требования даже к кандидатам в рядовые, там весьма жесткие. В армейский спецназ попасть гораздо проще, чем в спецназ кремлевский. К примеру, туда не принимают ребят из неполных и неблагополучных семей. А он-то чем виноват? Никто не говорит, что он виноват. Просто жизнь вот в таких семьях накладывает определенный отпечаток. А жизнь у мавитян и муавитян накладывает отпечаток еще более основательный. Дальше. Среди других табу – снятая или непогашенная судимость, имевшиеся на гражданке проблемы с полицией, если до армии парень находился под следствием, состоял на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, о службе в элитной части не может быть и речи. Когда офицеры полка изучают личные дела призывников, они также обращают внимание на зарубежных и судимых родственников будущих солдат. Даже не судимых, просто живут чуть-чуть не там, обращают внимание. «Ничего не попишешь, ничего не попишешь», – пишет автор. «Специфика президентского полка обязывает учитывать такие нюансы. Она же диктует особые требования к здоровью и внешности элитных солдат». На сайте воинской части сказано, что кандидат должен иметь рост от 175 до 190 сантиметров, не ниже, не выше, остроту зрения без коррекции не хуже 0,7 диоптрии на оба глаза при нормальном цветоощущении, а еще стандартное соотношение роста и массы тела. То есть, имея от пяток до макушки, скажем, 180 сантиметров, такой боец обязан весить где-то под 70 килограммов, не больше. Для кремлевцев установили тест и на слух. Разбираешь, что тебе шепчут на удалении 6 метров? Годишься в президентский полк. Не слышишь какие-то слова? Отправляйся в другую воинскую часть. Не найдется места в кремлевском строю и для любителей алкоголя, а также модных нынче в молодежной среде татуировок. Как вы думаете, оправданы ли вот эти все жесткие ограничения? Идет ли речь о дискриминации? Отнюдь. В любой профессии, в любом деле есть отбор, есть нормативы, есть требования. Это вопросы профпригодности, это вопросы способности демонстрировать, олицетворять собой и совершать то, ради чего ты туда идешь. Не все могут везде быть годны. Но это не вопрос ксенофобии. Это не вопрос унижения этих людей. Это не вопрос презрения к ним, неприязни и так далее. Это совершенно разные вопросы. Итак, Бог, в которого я не верю. Я не верю в безнравственного Бога. Я не верю в Бога-садиста. Я не верю в Бога с манией контроля. Я не верю в злого Бога. Я не верю в Бога-убийцу. Я не верю в геноцидного Бога. И я, конечно же, не верю в Бога-ксенофоба. Я вспоминал, какое стихотворение можно было бы по нашей уже традиции ежевечерней использовать в завершении сегодняшней встречи. И вспомнил знакомые с детства слова, написанные поэтессой Евгенией Шарыпановой. «Бог есть любовь. Лишь тот, кто Бога знает, в чьем сердце Дух Христов огнем горит, ко всем любовь тот искренно питает и всех своей любовью дарит. Бог есть любовь. Сия любовь не судит, любовь готова все простить, покрыть. И тот, кто Бога всей душою любит, то также будет ближних всех любить. Бог есть любовь. Любовь всегда готова своим теплом весь мир согреть, обнять, и изнемогшим здесь в борьбе суровой надежды луч и счастье всем послать. Бог есть любовь. И искренно желая детьми живого Бога здесь прибыть, стремимся мы, обиды забывая, Христу подобно всех людей любить. Аминь.